состоявшемся акте Флорентийской унии русскому митрополиту Исидору принадлежит не какая-нибудь заурядная роль, а первостепенная роль инициатора и главного его устроителя. Иосиф, епископ Метонский, участник собора, говорит, что Исидор первый начал доказывать необходимость принятия унии на условиях, предложенных папой, и решительно повлиял в этом смысле на самого императора, пользуясь своим громадным авторитетом. А насколько велик был этот последний, видно из того, что Исидора прочили в преемнике скончавшемуся на соборе патриарху Иосифу. Русское слово о составлении осьмага собора всю вину унии возлагает на Исидора, обращаясь к нему с укоризнами. «Царя обольстил еси, патриарха смутил еси, и царствующий град погибели исполнил еси». Сам папа в своей грамоте Исидору говорит ему: «Те куюс виртус эт дилигенция ин хак санкта унионе адматом когновимус профуиссе». «Мы знаем, что ты, наделенный добродетелью и усердием, был поборником этой святой унии. За что, по свидетельству Симеона Суздальца, не единого возлюби папа-митрополита, якоже Исидора». Для объяснения мотивов, побудивших Исидора сделаться столь ревностным униатом, мы не имеем прямых данных. Вероятно, здесь имеет главное значение отчаянный патриотизм, не видевший другого исхода для спасения империи от турок. В ответ на папский ультиматум, после продолжительных и бесплодных догматических прений, Исидор первый отозвался в таком роде: «Лучше душою и сердцем соединиться с латинянами, нежели, не окончив дело, возвратиться ни с чем, куда и когда». По его мнению, это значило потерять отечество. Новое предположение для объяснения личности митрополита Исидора выдвигает наш соотечественник, византинист господин Регель, издавший в 1891 году в своих «Аналекта Бизантина Руссика» письма Исидора к итальянскому гуманисту Гуарино Гуарини. Содержание писем, правда, не дает никаких существенных черт для характеристики мировоззрения Исидора. Но явствующий из них факт близкого дружеского знакомства его с итальянским гуманистом вызывает Регеля на предположение, что и сам Исидор, подобно своим образованным современникам, Гемисту Плитону и Виссариону Никейскому, был гуманист, то есть человек, настолько отрешившийся от твердой почвы церковности, что для него были совершенно безразличными мелкие вероисповедные разности отдельных церквей. С этим предположением как будто гармонирует и образ поведения Исидора на соборе. Он, многосведущий философ, на диалектику которого греки возлагали большие надежды, молчит во все время, пока продолжаются богословские рассуждения. Догматика не трогает его сердце, он к ней индифферентен. И начинает говорить только тогда, когда богословию пришел конец и наступил момент практической сделки. Под актом унии Исидор подписывается с особым сочувствием. Тогда как другие писали «Ирисос Ипеграпса», «Стихисос Ипеграпса», «Просто Ипеграпса», он, в отличие от всех, написал «Стергонке саненон Ипеграпса», то есть «подписуюсь с любовью и одобрением». Единственный русский епископ, привезенный Исидором на собор, Авраамий Суздальский, также принужден был своим господином после недельного заключения в темнице приложить свою руку. Посетитель флорентийской медичийской библиотеки и теперь может читать на подлинном соборном акте среди причудливых греческих завитков единственную церковнославянскую робкую, но каллиграфически четкую подпись: «Смиренный епископ Авраамий Суздальский, подписую». Перед отправлением в обратный путь Исидор получил от папы сан кардинала-пресвитера и звание легата от ребра апостольского, легатус де латере, для провинций Литвы, Ливонии, всей России и Польши, вероятно, Галичины. конце 1439 года Исидор отправился на Русь через Венецию, затем морем до Хорватского берега, отсюда через Загреб, Будапешт и Краков в Литву. Из Будапешта в начале 1440 года он отправил в область своего легатства окружное послание, в котором с торжеством и радостью провозглашает о состоявшемся соединении церквей. «Приимите», — обращается он к православным, «сие святое и пресвятое соединение и единоначальство с великою духовную радостью и честью. Вы же латинстие роди тех всех, и же в гречестие вере суть. Истинно веруйте, без всякого размышления. Суть бо вси крещений, и крещение их свято и есть, и испытно признано от римские церкви». Православных митрополит убеждает без всякого сомнения ходить в латинские церкви и приобщаться от опресноков, а латинян наоборот. Не доезжая до Кракова, митрополит Исидор был гостеприимно встречен латинским епископом краковским. В самом Кракове имел свидание с польским королем. Здесь же он совершал греческую литургию в католическом соборе, а по соседству с Краковом в городе Тарновце участвовал вместе с одним польским епископом в освящении костела. Отсюда Исидор отправился уже в города собственной митрополии – Перемышль, Львов, Галич, Холм и так далее до Вильны, куда прибыл в августе 1440 года. Из Вильны он еще раз возвращался в Южную Русь. Был, между прочим, в начале 1441 года в Киеве. И только в марте этого года приехал в Москву. Принесенная митрополитом Исидором на польско-литовскую Русь уния, о которой так давно мечтали тамошние государственные политики, казалось бы, должна была их чрезвычайно обрадовать и отныне утвердиться в западно-русской церкви. Но на деле этого не случилось. Во-первых, польское духовенство того времени – еще не отличалось таким наступательным активизмом, каким впоследствии оно заразилось под влиянием иезуитов. Во-вторых, из двух тогдашних пап, Евгения IV, устроителя Флорентийской унии, и Феликса V, избранного собором Базельским, поляки не признавали ни того, ни другого, и потому формально затруднялись принять акт унии от непризнанной ими власти. В-третьих, король польский Владислав III – перед самым приездом Исидора в Польшу, был избран в короли венгерские 6 марта 1440 года. Повидавшись с Исидором в Кракове, он менее чем через месяц отбыл в Венгрию и оттуда уже не возвращался до своей смерти, которую он нашел в битве с турками при Варне 10 ноября 1444 года. Занятый бурными делами своего нового королевства, Владислав совсем не думал о церковной унии, и только в конце своей жизни, в 1444 году, признав папу Евгения, он издал со своей стороны указ, которым признавалась также и Флорентийская уния. И духовенство обоих обрядов уравнивалось по своим правам. Это было все, что он сделал для утверждения унии в Польше. Что касается государя Литовского, то и он был в момент приезда Исидора в таком положении, которое не располагало его взяться за щекотливое дело введения унии. Именно князь литовский Казимир был избран на место убитого 20 марта 1440 года Сигизмунда. Но как избранник одной партии, имевший себе соперника в лице сына убитого Сигизмунда, он чувствовал себя нетвердым на великокняжеском престоле и неправоспособным каким-либо серьезным предприятием, даже и по своему личному характеру. Таким образом, церковная уния в пределах польско-литовского королевства на первых порах очутилась без государственной поддержки и тем самым обречена была на полный неуспех. Православные литовские князья приняли митрополита Исидора дружелюбно, как своего законного начальника, находя возможным на практике как бы замалчивать его униатство и кардинальство. Киевский князь Александр Владимирович дал в 1441 году отцу своему Сидору, митрополиту Киевскому и всея Руси, особую грамоту, которой подтверждались исконные права митрополита в области Киевской, имущественные, судебные и финансовые. Но не так был принят митрополит Исидор вместе со своей унией в Москве. Пока Исидор медлил в Литве, желая подготовить Москву к мысли о принятии унии. Москва, наоборот, успела за это время добыть сведения о состоявшемся во Флоренции соборном акте, определить свое отношение к нему и наметить способ противодействия. Боярин великого князя Фома и Симеон Суздалец, рассорившись с митрополитом Исидором в Венеции, поспешили в Москву ранее других и поведали о неприятной истории заключения унии. Вслед за ними в сентябре 1440 года возвратились и некоторые другие спутники митрополита Исидора во главе с епископом Суздальским Авраамием. Рассказы всех этих противников Исидора должны были окончательно подготовить взгляд на него, как на еретика, с которым не может быть примирения. Перед москвичами все же еще оставался крайне недоуменный факт вероотступничества всей греческой иерархии, начиная с царя и патриарха. Но и тут истинную сторону дела, то есть фактическое неприятие унии народом и духовенством, отчасти успели уяснить русским в своем послании твердые защитники отеческой веры, святогорские иноки. Москва, таким образом, к приезду Исидора уже могла исполниться решимости встать на защиту православия и отвергнуть изменника митрополита. Конечно, в необыкновенное затруднение ставило великого князя и русских епископов то обстоятельство, что, восставая против Исидора, им приходилось отвергать и авторитет, уполномочивший его константинопольской патриаршей власти, признавать тем самым и ее еретической. Не имея смелости быть настолько последовательными, в Москве сначала позволили митрополиту Исидору на деле выявить свою вину, а затем уже придрались к нему как будто бы единичному деятелю. Митрополит Исидор приехал в Москву 19 марта 1441 года, в третье воскресенье Великого Поста. По обряду папского легата он въехал в город с преднесением латинского креста и проследовал прямо в Успенский собор для богослужения. На литургии митрополит Исидор велел поминать на первом месте не имя константинопольского патриарха, а имя папы Евгения IV. После литургии митрополит приказал своему протодиакону прочесть во всеуслышание самвона соборный акт 5 июля 1439 года об унии. Затем передал великому князю послание от папы, в котором Василий Васильевич приглашался быть усердным помощником митрополиту в деле введения унии. Быстрота и натиск, с каким действовал Исидор, настолько смутили князя, бояр и епископов, что они в первый момент как бы растерялись. «Все князи, — говорит летописец, — умолчаша, и бояре, и инии мнози, еще же паче и епископы русские, все умолчаша, и воздремаша, и уснуша». Собравшись с духом, через 3 дня на 4-й великий князь Василий Васильевич объявил Исидора еретиком и приказал арестовать его. Тогда все епископы Рустии возбудишися, князи и бояре, и вельможи, и множество христиан, тогда воспоминуша и разумеша законы греческие прежние, и начаша глаголоти святыми писаний, и звати Исидора еретиком. Митрополита Униата заключили в чудовом монастыре. Собор русского духовенства, обличив ересь Исидора, увещевал его раскаяться и через то получить милость. Ввиду непреклонности Исидора его устрашали даже перспективами мучительной смертной казни и продолжали держать в заключении. Видимо, в Москве особенно не желали оказаться церковными бунтовщиками и через отвержение Исидора как бы отречься от церкви греческой. Поэтому и хотели упростить дело посредством обращения самого Исидора. Но обращение не удалось. Прошли весна и лето. Князь был по-прежнему в великом затруднении. Как ему быть с еретиком-митрополитом? Но последний разрубил Гордиев узел. В ночь на 15 сентября он бежал из своего заключения. Видимо, довольный таким исходом дела великий князь посмотрел сквозь пальцы на бегство и запретил догонять беглеца. Из Москвы Исидор бежал через Тверь в Новгородок к литовскому великому князю Казимиру, а оттуда вскоре в Рим.